Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России, и мы работаем вместе для вас с Дианой Кабраковой, моей коллегой. Здравствуй, Диана.
Приветствую, Жень.
Мне кажется, сегодня наиболее удивительная тема у тебя, чем обычно. Самая удивительная. Я не ожидал от тебя такого. Ты будешь рассказывать о человеке, которого знают буквально все.
Да, знают буквально все, но, тем не менее, ты знаешь, мне кажется, это такой один из самых сложных и противоречивых эфиров, который вот сейчас у нас будет в ближайшие минуты. Да, и мы поговорим...
В чем противоречие? В чем сложность? Я понимаю, в чем противоречие, мне не ясно.
Противоречие в информации, которую можно найти об этом человеке, о котором сегодня и пойдет речь. А человек этот добился, между прочим, успеха и в области и математики, и астрономии, и истории, и философии, и литературы, и даже кулинарии. Ты представляешь? То есть настолько способности его поражали всех, что некоторые даже не верили в существование этого человека.
Что-то разное. Один математик, второй астроном, третий кулинар, вот так вот повар, да? Что-то разные люди.
А я могу тебе сказать, что, например, в России думали, что вот этот человек-поэт и этот же человек-математик – это вообще разные люди. Ну, в общем, речь идет об Омаре Хайяме, который стал, на самом-то деле, уникальным явлением в мировой науке. Ну и понятное дело, что его поэтические четверостишья, они, во-первых, нашли отражение и в нашей сегодняшней жизни, ну и принесли невероятную популярность. И вот, собственно, наш сегодняшний разговор и с тобой, и с нашими гостями по телефону, мы разделим этот разговор на две части. В первой части мы попытаемся понять все-таки, что же достоверно известно о жизни великого мудреца, а во второй части мы как раз хотим поговорить об этих четверостишьях, потому что, во-первых, их великое множество, а во-вторых, я сказала по поводу противоречивой информации, кто-то говорит, что вообще, в принципе, Омар Хайям не писал никаких четверостишей, и есть даже...
Все врут, до сих пор пишет, я тебе рассказываю, что он до сих пор, Омар Хайям, пишет. Берут четверостишие, любое, сам можешь придумать, вообще откуда угодно можешь его стырить, и подписываешь Омар Хайям, и все говорят... О, какая мудрая мысль. Вот, хотя к Хайяму никакого отношения не имеет. Одному такому пользователю я пишу: слушай, Омар Хайям этого не мог написать, просто не мог. Он говорит: да? Ну и ладно, говорит он мне. И на это возразить нечего. И вот такими Омарами Хайямами половина интернета забита. То есть надо еще уметь отличать то, что действительно мудрец писал, и то, что придумали в 21 веке.
Ты абсолютно прав. Но вот для примера давайте мы послушаем. Мы сегодня сделали подборку таких наиболее известных четверостишей авторства Омара Хайяма. Но вот давайте начнем с первого такого общего четверостишия, так скажем.
Мы — цель и высшая вершина всей вселенной. Мы — наилучшая краса юдоли бренной. Коль мирозданье круг есть некое кольцо, в нем, без сомнения, мы — камень драгоценный.
Вот, Жень, представляешь, насколько глубоко, тонко вообще описано это мироздание, о том, какую роль и какое место занимает человек в этой жизни. Он подчеркивает, что без сомнения. Мы несколько таких
читаем. На персидском языке писал, да?
В переводе на русский, Жень, все в переводе на русский. Описал, да, на персидском. Смотря кто переводил-то, потому что, если я вот все правильно поняла, то первым все-таки перевел в середине 19 века, в 1859 году, Фицджеральд. Фицджеральд перевел первый сборник произведений Омара Хайяма. Тогда же как-то и народ стал говорить о каких-то жизненных разочарованиях или жизненных, наоборот, радостях, о любви, о горе. То, что касается каждого человека, о тех чувствах, которые испытывает каждый человек на планете Земля, попадал в точку.
В этих четверостишиях нам не разобраться без специалиста.
Это факт. И сейчас с нами на прямой связи иронист, старший преподаватель Института классического Востока и античности Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Максим Алонцев. Максим Альбертович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Максим Альбертович, прежде чем перейдем до четверостишей Омара Хайяма, я у вас все-таки хочу спросить, нам что-то сегодня достоверно известно об этой личности? Потому что, когда мы начинаем копаться в различных материалах, посвященных биографии Омара Хайяма, но вот честное слово, по-другому не скажешь, черт ногу сломит. Потому что одни пишут одно, другие отрицают написанное третье. Есть вот, например, еще я нашла книгу узбекского ученого, она вышла в свет в 56-м году прошлого столетия. И там вообще сказано, что Омар Хайям не писал никаких рубаи, и автор даже пытается с научной точки зрения доказать, что ученый занимался вообще абсолютно другими исследованиями и, ну, в общем, мало уделял внимания этим четверостишьям, а наоборот, те четверостишьи, которые были написаны, таким образом Омара Хайяма должны были подставить, потому что он же там говорит и о вине, и вот с точки зрения его религиозности, с точки зрения ислама, это, ну, противоречие такое вызывает. Вот расскажите нам все-таки, что есть правда, а что нет.
Но тут же, понимаете, каждый, правда, выбирает сам себе, потому что каждая личность такая вот средневековая, она вот, в принципе, предстает как некий такой образ, да, и этот образ, он в правильные периоды, в определенные периоды времени, он используется с какой-то одной из сторон. Ну вот я краем уха услышал ваш разговор, который, соответственно, вот был перед тем, как мы заговорили про Фицджеральд. Ну, Фицджеральд же выстроил Омара Хайяма как такого эксцентричного пьяницу, коим был сам Фицджеральд, да, и вы за это вот, собственно, его и полюбили. По поводу стихов Хайяма, это действительно очень и очень распространенная в научном мире гипотеза, которой придерживается большое число ученых, о том, что Хайям стихов действительно не писал. То есть все рубаи, которые ему приписываются, это есть некоторая поздняя приписка. А если Омар Хайям и писал рубаи, ну, написал он на примерах так, ну, потому что он, как образованный человек, как большой ученый, в те времена должен был, обязан был писать некие эпиграммы. Ну, поскольку так требовалось от людей ученых, это было признаком образованного человека. Ну и вот рубаи по случаю Хайям действительно сочинял, был ли он профессиональным поэтом, это действительно большая загадка современной иронистики, насчет которой существуют, прямо скажем, противоположные мнения. От того, что вот все рубаи, которые принадлежат, которые вот есть в рубаяте Омара Хайяма, это все подлинные рубаи, которые он сам написал, до такой точки зрения, что Хайям не писал ничего вообще. Все это ему приписывается. Ну, вот как описанный вами ученый говорил, что даже, возможно, с целью оклеветать великого ученого, показать его каким-то вот неверным.
Максим Альбертович, а скажите, пожалуйста, есть ли какие-то свидетельства того, что Омар Хайям является автором там трактатов по математике, по философии, вот о таких науках?
Нет, это как раз вот с его научными достижениями, да, с его математическими, астрономическими работами, тут как раз консенсус в том, что он, да, он действительно был великим астрономом, великим математиком. Он участвовал в, соответственно, разработке нового календаря, который был составлен во времена сельджукского правителя Маликшаха, да, но он возглавлял обсерваторию. То есть его научный бэкграунд сомнений не вызывает. Вызывает действительно, ну, резонные сомнения его, соответственно, поэтическая деятельность. Потому что, почему она вызывает сомнения, это еще с конца XIX века петербургский иронист Валентин Жуковский опубликовал сообщение, в котором он ну, в котором он рассказывал, что некоторые его хайяма рубаи встречаются в диванах других авторов. И Жуковский ввел так называемое понятие «странствующие рубаи». Собственно, скептицизм ученых к поэтическому наследию хайяма, он связан ровно как раз-таки вот с этими самыми странствующими рубаи, которые, соответственно, приписываются как хайяму, так и миллиону других поэтов.
Еще один момент. Вот вы говорите по поводу научного наследия, как раз-таки консенсус в сообществе ученых. А вот скажите, пожалуйста, насколько достоверно и вообще удалось ли расшифровать, понять и, наверное, как-то использовать там, в течение какого-то времени вот то, что он, Омар Хайям, я имею в виду, раскрыл, доказал, открыл какие-то проблемы, истолковал какие-то положения. Вот здесь как?
Ну, я не то чтобы силен в математике, как говорил классик, вот, но из того, что говорят более сведущие в этом люди, действительно, ну, математические трактаты Хайяма, во-первых, переведены на русский язык, в том числе их в переводах Розенфельда можно, соответственно, прочесть. А как, опять же, говорят более сведущие люди, Хайям некоторыми своими открытиями в области алгебры, ну, превзошел, скажем, там, европейскую науку на несколько столетий. И в целом это, ну, его работы действительно указывают, действительно делают некоторые важные математические открытия. Там я могу лишь выучить набор слов, к сожалению, который обычно говорится при этом, но вот смыслом эти слова для меня не наполнятся. Простите, тут я немножко плаваю.
Хорошо. Мы когда говорим о каких-то таких видных деятелях, известных личностях, то мы часто задаем вопрос о последователях этих людей. Вот в случае с Омаром Хайямом у него были последователи? Или это неизвестно?
Вот как ни странно, вообще-то нет. Ну, то есть, тут еще... Возможно, действительно, он был такой уникальной фигурой. Нам известно о его друзьях, да. Он, например, дружил с великим сельджукским визирем Низам-уль-Мульком, который его, соответственно, как считается, был его покровителем в такой научной среде, да, и, соответственно, именно под его началом он как-то продвинулся по службе и, собственно, занялся всеми этими астрономическими делами в сельджукской столице того времени, Исфахане. А вот насчет его последователей, ну, как-то все-таки не очень. Нам неизвестно ни о его учениках чего-то такого большого, ни о его каких-то, если возможно, идеологических, да, какой-то школе, которую он основал. Но действительно, это была такая, возможно, уникальная фигура, единственная в своем роде. Ну, так что мы вряд ли можем сказать серьезно о каких-то вот действительно сонмах последователей, по крайней мере, после его смерти. Тут-то уже в XIX веке появилось их очень большое количество после начала популярности его рубаята в переводе Фицджеральда.
О его наследниках, наследницах мы тоже ничего не знаем? Вообще о наличии детей, о его, как семейный род продолжался его или не продолжался вовсе?
Ну, тут, понимаете, скорее интересно было описать в том числе и его, в том числе и последующим поколениям, описать его какую-то вот таинственную судьбу, да, описать какие-то его там взаимоотношения с Богом. Вот скорее вот это вот интересовало в его фигуре. Мы же, как бы, нам сложно отделить какие-то здесь вымыслы от, соответственно, от реальных фактов биографии, да, но по этому мы, как бы, можем все равно говорить о неком портрете, который рисуется, который традиция рисует с этого человека. Но вот этот портрет, он скорее скорее про взаимоотношения с Богом и постижение тайн бытия, а не про большое количество детей, отличного семьянина и так далее.
Угу. Ну, то есть человеком он был глубоко верующим, мы вас правильно понимаем?
Ну, видимо, да. Почему нет? Как бы у нас, опять же, у нас нет каких-то серьезных доказательств в том, что он там, не знаю, учился у такого-то там хадисом, праву. Но надо понимать, что в целом хотя бы эпоха сельджуков, в которой он жил, была такой эпохой действительно укрепления суннитского ислама и, собственно, создания, как говорят ученые, суннитского ислама. И, ну, просто человек, который бы каким-то образом открыто выражал свои какие-то нерелигиозные взгляды, он, ну, просто бы как-то не задержался бы не то что на высокой должности, но и как-то, возможно, вообще в жизни. Вот.
Максим Альбертович, спасибо вам большое. Очень любопытно, и говорить, мне кажется, можно очень долго, но, к сожалению, эфирное время у нас ограничено. Максим Алонцев, иронист, старший преподаватель Института классического Востока и античности Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Но вот и пусть Максим Альбертович сказал, что рубаи – это все-таки, возможно, не литературное творчество Омара Хайяма. Давайте все-таки послушаем еще одно четверостишье, как раз-таки, которое вызывает, наверное, даже в каком-то смысле спорные такие эмоции, когда мы говорим об авторстве именно такого глубоко верующего человека, как Омар Хайям.
Трезвый, я замыкаюсь, как в панцире краб. Напиваясь, я делаюсь разумом слаб. Есть мгновенье между трезвостью и опьянением. Это высшая правда, и я ее раб.
Это, ну, вот, посмотрите, есть, с одной стороны...
Смотри, что да. Получается, я вот вас прослушал, вашу беседу, получается, что это не факт, что он писал.
Да, да, о чем и речь, о чем и речь. И просто еще, знаете, тот смысл, который вложен вот в эти четверостишья, он настолько разный. И, Жень, мы сразу возвращаемся к твоим словам, которые ты сказал в начале эфира. Столько много переводчиков. Ага. И вот ты знаешь, тут Омар Хайям на свой лад и на свой взгляд, на свои какие-то ценности, на свое понимание жизни, в общем, тут настолько много сторон.
То есть, а можно предположить, что в данном случае, вполне возможно, он и не писал, например, о винопитии. Он, может быть, таким образом излагал ясные мысли, свои мысли, их как-то зашифровывал, то есть, может быть, вот так.
Ну вот ты знаешь, еще пишут, но понятное дело, что мы ставим это под вопрос, но тем не менее, некоторые считают, что вино, которое вот упоминается в этих четверостишьях, оно является некой метафорой, что якобы Хайям был приверженцем исламского мистицизма, и вино на языке символов тоже там что-то означает, да, какой-то мистический контакт или, я не знаю, еще что-то. И вот здесь трактовка тоже может ведь быть разной, то есть в зависимости от переводов.
От переводов.
И вот здесь нам сейчас как раз-таки поможет Мария Ген, преподаватель персидского языка Московского государственного лингвистического университета, руководитель Центра персидского языка при культурном представительстве посольства Ирана в России. Мария, мы вас приветствуем.
Здравствуйте. Раз мы сегодня говорим о едва ли не самом известном неиранским читателем, иранском поэте, то интересно будет узнать краску его биографии, чтобы понять его жизненный путь и то, как все получалось. Вокруг его жизни известно много тайн касательно его стихотворений, его биографии. Но согласно информации персидского историка Байхаки, он родился 18 мая 1048 года, и дата смерти поэта тоже известна, она скрупулезно была подсчитана, это 4 декабря 1131 года. Родился и умер Хайям в Нишапуре. Как известно, Нишапур – это был культурный центр Ирана тех времен. Естественно, интересно и его имя Хайям, что это такое. А это на самом деле просто псевдоним поэта, и означает он «шьющий палатки» от персидского слова «хэйме». Естественно, о чем может говорить это имя? Только о том, что он происходит из ремесленной среды. Но и из этого мы понимаем что, и знаем, что Хайям, благодаря своему отцу, получил блестящее образование по тем временам и был очень образованным человеком. И по рассказам того же историка Бейхаки, он умер даже за чтением философской энциклопедии Ибн Сины. А сам арабский автор Кифти писал, что Хайям ученый своего времени, который преподает науку греков и побуждает к познанию единого воздаятеля посредством очищения плотских побуждений ради чистоты души человеческой. Через некоторое время, когда Хайям уже был известен, его пригласили в Исфаган, его пригласил визирь Низам-уль-Мульк. Для чего? Для того, чтобы руководить Исфаганской обсерваторией. Исфаган уже в то время был столицей мощной сельджукидской державы. И именно там, в 1079 году, Хайям по поручению Низам-уль-Мулька составил наиболее точный из солнечных календарей, который называется календарь Джалали. Но известность же за пределами Ирана Хайяму принесли как раз его стихи, его известный на весь мир рубаи. Наверное, покажется странным, как астроном и философ, может быть, одновременный поэтом. Но в те давние времена люди были универсалы и часто занимались разными ремеслами. Сама не будем уже, наверное, сейчас даваться подробности по поводу самих
рубаи. Да, Мария, у нас не так много времени. Разрешите, я у вас уточню вот по поводу все-таки переводов четверостишия Омара Хайяма. Я нашла высказывание ирониста Элвела Сатона, возможно, вы знаете такого. И вот он сказал, что персидская литература, одна из богатейших в мире, прославилась благодаря тому, кто, быть может, не написал ни единой строчки. Вот скажите, пожалуйста, вот с такими авторами, как Омар Хайям, а мы в предыдущем нашем разговоре услышали, что вообще он, скорее всего, не писал никаких четверостиший, вообще переводить такие произведения насколько представляется возможным с точки зрения точности донесения смысла, который автор вкладывал в эти произведения?
Ну вот здесь и надо как раз именно о переводах и поговорить. То есть творчество Хайяма заинтересовало многих. И первым был Фицджеральд, который сделал перевод рубаи на английский язык. Допустим, такой автор, как Артур Арберри, сделал критический разбор стиля и образа мышления поэта. Да, в самом Иране занимались творчеством Садет Хидаят, автор известных коротких рассказов. В России же, благодаря появлению интереса к восточной культуре в конце 18 века начинают переводиться стихи Востока. Так вот, среди них появляется масса подражателей, Хайяму и переводчиков в то же время. Допустим, безусловно, такие талантливые, как Афанасий Фет. Он, делая переводы Хайяма, перенес и в свою лирику много восточных мотивов. А Сергей Есенин написал свои известные персидские мотивы. Там тоже огромное количество метафор. А также он уже, на самом деле, Омар Хайям переводится русскими стихами уже почти 100 лет. И первая публикация русских поэтических переводов Хайяма датируется аж 1891 годом. В Вестнике Европы в этот год было напечатано 16 стихотворений под заглавием «Из Омара Хайяма с персидского». А уже вот Василий Львович Величко был первым поэтом, познакомившим первым по времени, поэтому познакомившим читающую публику России с творчеством Омара Хайяма. А уже в 1910 году Омар заинтересовал известного поэта Константина Бальмонта.
А давайте я вот предлагаю сейчас послушать небольшое четверостишее, оно меня очень заинтересовало.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Это же самое знаменитое у Хайяма, насколько я понимаю.
Да, действительно. Но как сейчас вот и говорят, что неизвестно, сколько рубаи принадлежало Хайяму, и до сих пор это нет никакой достоверной информации. Это вот тоже есть.
К сожалению, да. Мария, спасибо вам большое. Преподаватель персидского языка Московского государственного лингвистического университета, руководитель Центра персидского языка при культурном представительстве в посольстве Ирана в России. Мария Ген была с нами на прямой связи. Я предлагаю еще одно четверостишье послушать напоследок, чтобы...
Я думал, ты скажешь на персидском.
Да, давай послушаем. Веселье и скорби рудник. Мы вместилище скверны и чистый родник. Человек, словно в зеркале мир, многолик. Он ничтожен, и он же безмерно велик.
Поняла? Вот так вот.
Да, более чем. Но теперь мы точно должны для себя, мне кажется, понять и принять, что когда мы читаем подобные четверостишья авторства Омара Хайяма, то должны понимать, что, возможно, это все-таки не он написал эти четверостишья, но мы...
А он не он, мудрость-то осталась, понимаешь?
Да, мудрость осталась, и надо отдать должное. В общем, человек внес, на самом деле, большой вклад в развитие и других наук, о чем мы тоже сегодня рассказали в день рождения Омара Хайяма.